В эфире «Радио Свобода», программа «Время за рулем». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить об автомобильных путешествиях по России и ближнему зарубежью. Своим опытом поделятся наши гости – журналисты Марина Маркова и Алексей Кусургашев, а также наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Юрий, безусловно, есть что рассказать, так как во время своего кругосветного путешествия осенью минувшего года он проехал почти всю Россию – от Москвы до Владивостока.
Было дело.
Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемые слушатели, мы ждем звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40, абонент всюду «Радио Свобода». И наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Но прежде всего, и это, собственно, послужило поводом для сегодняшней нашей программы, у Марины и Алексея есть довольно интересная история, связанная с их недавним путешествием в Крым. Пожалуйста, расскажите, кто начнет.
На новогодние праздники мы решили поехать в Крым, потому что стало интересно, что из себя представляет Крым зимой. Поскольку мы ездим туда каждый год летом, и первый раз зимой ехали, то, естественно, ездим мы всегда на машине. И в этот раз тоже поехали на машине, и путешествие превратилось, в общем-то, вот именно путешествие по дороге превратилось, я считаю, что...
В такое испытание.
Да, путешествие с бег с препятствиями, потому что стояли мы, если не под каждым кустом сказать, то весьма часто, и, в общем-то, это был прямой, как мне кажется, грабеж на дороге. Началось все с того, что... Вся Курская и Орловская область – это одна сплошная линия, и один ряд в одну сторону, и один ряд навстречу. И, естественно, когда уже просто невозможно, понятно, что когда деревни, и там ограничение 40 километров, это понятно, что все стараются это соблюдать. Но когда ты едешь там через леса, поля, и где совершенно нет никакой необходимости, чтобы была сплошная линия, стоит ограничение 40 километров, естественно, что начинаешь обгонять, понятно, что обязательно стоит представитель нашего ГИБДД, который очень радостно тормозит тебя палочкой. Выходил всегда Алёша, я была за рулем, потому что, как мы договорились с ним, чтобы все-таки ехать далеко, а ехали мы в два этапа, до Харькова, первый этап до Крыма, 800 километров, и второй уже непосредственно в Крым. И договорились так, что я еду, а он расхлебывает ситуацию.
А я расхлебываю последствия.
Разделение труда.
Да, разделение труда, так, честно.
То есть шофер должен был быть вне досягаемости для нервотрепки. Угу. Поэтому я брал на себя эту функцию.
Ну, как вам удавалось расхлебывать?
Вы знаете, очень просто. Достаешь деньги и платишь представителю госавтоинспекции. Причем ни у одного из них не возникло удивления, почему не водитель выходит, а выходит человек, сидящий за рулем. В двух местах меня так и назвали. А, вы, наверное, коммерческий директор.
Финансовый директор, сказали.
На какой машине вы ехали?
Это был Рено Меган. Вот, машина прекрасная. Возможность великолепная, комфортная. Вот единственное, что если бы не было сплошной белой полосы, а были бы какие-то разрешающие знаки дополнительно, то не было бы необходимости нарушать дорогу. Вот. Тоже наши области, в них у милиционеров был в этот момент очень интересный термин, который они применяли. А когда ты протягиваешь там 100 рублей, традиционные 100 рублей за превышение скорости, они говорят, нет, ребята, сейчас надо платить праздничные.
Сколько же это?
Праздничные, в зависимости от того, обычно назначалось только 1500 рублей.
Забегая уже вперед, когда мы ехали обратно, и когда в Харькове в мотеле, мы въезжаем в мотель, и нам выходит на крыльцо там навстречу мужчина. И он так смотрит, улыбается, говорит, Москва. Я говорю, в общем, да, нетрудно догадаться по номерам. Он говорит, вы в Крым или из Крыма? Я говорю, мы уже из Крыма, к сожалению. Он говорит, ой, как я вам не завидую. Это было 7-е число. Ой, как, говорит, я вам не завидую, потому что меньше, чем 1500 теперь на дороге не берут, потому что сплошные праздники. И мы так от этой суммы так...
Мы не поверили, честно говоря.
Да. Но так потом все и оказалось на следующий день.
Что же с вами приключилось в Крыму?
Скорее не в Крыму, а по пути в Крым. Дорога наезженная. Мы ее хорошо знаем. Знаем, где традиционно стоят люди с палочкой в форме, и поэтому старались там не нарушать существующие правила. Есть там такое место, въезжаешь как только из Харьковской области в Днепропетровск, там есть такое место, называется Перещепино. Как потом оказалось, я на сайте залезал, смотрел, она уже встала притчей во языцах. Въезжаем, естественно, едем через порт.
Еще на одну секунду перебью, потому что так получилось, что мы к этому местечку мы подъехали, наверное, машин ехало 10 московскими номерами, все ехали в Крым, это было 30 декабря, и так получилось, что мы выстроились все, мы были как раз 10-я, последняя машина. Вот мы въезжаем в это Перещепино, знаем прекрасно, что там пункт ГАИ, его проезжаем спокойно, 40 километров ограничений, все как бы хорошо и чудесно, все так друг за другом выстроившись и пилим.
С правой стороны наряд стоит, который устанавливает все 10 машин. И начинают осматривать, рассматривать, предъявите документы и прочее, 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 прочее. Подходят и говорят, а почему, где ША? Непонятный вопрос, непонятно сформулированный, с украинским акцентом он вводит в некий шок. Что значит ША? Шипы. Знак шипы. Мы говорим, как-то в Москве этого нет, по международным правилам они этот знак отменен.
Да, я вроде посмотрела, что этот знак сейчас не обязателен. Это первое. Второе, я говорю, что, вы знаете, мы едем в Крым, где температура плюс 14 градусов, и сейчас, в общем-то, и здесь, вот в этом местечке, где мы останавливаемся, сейчас тоже сильно плюсовая температура, поэтому не очень понимаю, для чего как бы знак шипы.
Я не понял, у вас на колесах шипы были?
Да, да.
А знака информирующего не было?
Да, знака не было шипы. Вот с этого началось, как бы. Они говорят, причем так это так достаточно грубо было. А ША, где ваша? Я говорю, какой ША? Что такое ША?
Здоровые ребята такие откормленные на украинском сале, знаете, красномордые. Вот. Я иду разбираться, как мы договаривались с женой. Я иду разбираться. Он мне говорит, так, сейчас в суд 1500 гривен штрафа.
1500 гривен, приблизительно $300.
Да. Я говорю, а немного? Он говорит, там будете разбираться. Я говорю, сколько? Я говорю, вот вам даю 50 гривен, ребята. И вы когда-нибудь видели такие, держали деньги такие в руках, как 1500 гривен? Вы когда научились выговаривать такую сумму? Короче, даю 50 гривен сержанту. Он берет, смотрит, вертит в руках и говорит, это что, подачка? Я говорю, нет, считайте, что это на бензин. Я говорю, будьте довольны. То есть разговор идет такой вот. Кто кого пересилит. Они берут 50 гривен и говорят, езжайте.
Но потом мы, когда поговорили, все были 10 человек вот эти вот из Москвы, между собой, потому что там их много было, этих вот представителей, потом как выяснилось, что это абсолютно не представители ДАИ Украины, все сказали, что еще как бы вам удалось очень дешево отделаться, дороже всех. И здесь же у нас был, чуть забегая вперед, мы когда уже приехали в Крым, мы увидели там машину с московскими номерами, просто разговорились, как они ехали. И они тоже сказали, что у нас были сложности именно вот в этом местечке Перещепино. И сказали, а вы читали миграционные карточки, которые вы заполняли, когда на въезжали границу в Украину? Мы говорим, нет, конечно, другую сторону не читали. Он говорит, никто не читал, а вы прочитайте. И вот здесь вот я зачитываю, что нас страшно удивило. Здесь один из пунктов, значит, здесь написано, что ГАИ протокол направляет в Росконсульство, далее в суд по месту жительства Российской Федерации для разбирательства автомашин, водитель, госномера, водительские права и иное не изымается и не задерживается.
Спасибо большое. Значит, главный совет нашим слушателям – читать внимательно миграционную карту на обороте. Мы продолжим после объявления.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также журналисты Марина Маркова и Алексей Кусургашев. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Марина и Алексей, насколько я понимаю, основные, самые интересные приключения были у вас на обратном пути. Пожалуйста, расскажите коротко.
На обратном пути приключение уже было связано не с ДАИ, а с таможней Украины. Мы решили выехать пораньше, часов в 6 утра, чтобы было как можно меньше машин, и побыстрее, ну, пораньше приехать в Москву. Переезжали границу из Харькова, это местечко называется Нехотеевка или Гоптевка, там, с украинской стороны. Переезжали в 6 утра. Значит, нас останавливают, нет ни одной машины, мне указывают палочкой встать с правой стороны, я останавливаюсь и предлагают заполнить декларации. Я говорю, ну мы вроде как бы едем уже домой, почему декларация? И потом говорю, вы можете открыть багажник, посмотреть, у нас там всего одна сумка, и то там два свитера, и вообще больше ничего абсолютно нет. Нет, вы должны заполнить декларацию, это как бы наше право вам это предложить. Ну, говорю, хорошо. Берем декларацию, смотрим, они на украинском языке. Говорим, знаете, мы, к сожалению, не очень как бы понимаем на украинском языке, можно на русском или хотя бы на английском. Нет, нельзя. Ну, темновато, говорим. После чего Алёша остается в машине, а мне предлагается зайти вот в эту вот будочку. Или,
таможенную
не знаю,
будку.
Да, вот в эту таможенную будку. И, значит, со мной выходит, заходит человек, который улыбается, говорит, очень вежливый, очень симпатичный, приятный таможенник. И он мне так доверительно говорит, а вы финансовый директор, я так понимаю. Я говорю, не очень понимаю вопрос, но давайте считать так. Он говорит, присаживайтесь. Закрывает окошечко вот это вот, где, то есть граница на замке, я так понимаю, с этого момента становится. И так мне любезно и говорит, ну, как мы будем с вами разбираться, сколько денег дадите? Именно вот так вот напрямую. Я говорю, почему я как-то должна денег давать, а что такое? Он говорит, ну, вы же понимаете, какие могут быть последствия. Я говорю, какие могут быть последствия? Он говорит, ну, тогда мы сейчас поставим вашу машину. Мало того, что вы будете заполнять декларацию, вы будете заполнять, еще показывает мне, в углу лежит какая-то огромная бумага, там пунктов 100. Вот. И все равно, говорит, вы же понимаете, что мы найдем то, чего мы хотим у вас найти. Я говорю, понятно. Он говорит, мы здесь вдвоем сидим.
А что они собирались найти?
Ну, как, мне он не сказал напрямую, что у вас будут найдены наркотики. Он говорит, ну, не волнуйтесь, что мы у вас найдем то, чего вести вы не должны ни в коем случае. Я говорю, ну, у меня там сидит муж в машине. Он говорит, ну, мы можем и на днище машины найти. Так и говорит, и что с деньгами? Я говорю, ну, понимаете, в чем дело? Мы едем обратно, у меня осталось вот там 3000 рублей тысячными бумажками и еще 100 рублей. Он говорит, ну, я могу их принять, он мне говорит. Я говорю, ну, у меня бензина нет, я просто не доеду до Москвы. Он говорит, это ваша проблема. Вот. После чего, когда я уже начала дергаться, причем мы сидели, там было достаточно темно, он очень такой милый был, и все это симпатично, по ногам бегали просто мыши с крысами, слава богу, что я их не боюсь, потому что, наверное, это меня уже просто ввело в шок, но это, видно, такой дополнительный был психологический удар. Вот, и когда я говорю, вы знаете, я начала соображать, потом говорю, вы знаете, ну, вообще, вот я бы хотела каким-то образом этот вопрос решить как можно быстрее, и вы знаете, я думаю, что, ну, в общем, неприятности тоже я вам обещаю, потому как я не буду просто молча сейчас вот это все наблюдать. Вот, он говорит, ну, так решаем, вы же заперты здесь. Я молча положила 100 рублей, взяла свои документы, вышла, больше никто нас не задерживал, и мы вот в состоянии ну, вот некоторого такого шока я уехали оттуда.
Но это еще не конец истории.
Это еще не конец истории, потому что, значит, всю дорогу я ехала совершенно, ну, вы понимаете, в каком состоянии после этой приятной вот беседы. Нашу границу мы проехали без вопросов по зеленой линии, нас не остановили, наоборот, сказали, приветствует Россия, что было крайне приятно.
Добро пожаловать.
Да, добро пожаловать домой, то есть абсолютно проезжайте, все. Вот, и вечером я все-таки решила позвонить, опять же, на этой миграционной замечательной карточке, которую мы не читаем никто. Здесь есть телефон горячей линии. Я вечером, приехав домой, позвонила по горячей линии, попала там по одному телефону, мне дали другой, меня очень любезно выслушали. Я рассказала всю эту ситуацию, которая сегодня вот именно была там.
Это украинский телефон был, да?
Да, это украинский телефон. Все рассказала, все записали, мне прочитали и сказали, что да, мы разберемся. Когда положила трубку, я не сомневалась, что все на этом будет закончено. И буквально через 30 минут раздался звонок, где мне представили, что это звонит начальник таможенной службы вот, Гоптевки, которому передано это заявление, и он приносит свои извинения, сейчас будет разбираться, и как бы говорит, что мы вам немедленно вышлем обратно эти деньги. Вот, и когда я стала говорить, что, знаете, ну, здесь даже ситуация не вот конкретно в этих 100 рублях, которые я оставила, а вообще в ситуации, которая вот человек, ну, что должен чувствовать человек, и, наверное, я не первая, не я последняя в этой ситуации окажусь. Вот, да, конечно, мы разберемся, и, да, действительно, мне прислали эти деньги.
А те люди, которые с вами разговаривали, они понесли какое-то наказание?
Ну, мне он сказал, что мы... Вот он не сказал конкретно, какое наказание. Сказал, да, мы разберемся в этой ситуации, вы не волнуйтесь, больше такого там никогда не повторится.
В этот вечер нам звонили с Харьковской таможни раз 7-8.
Да, да, это впечатляет, конечно.
Да, и, скорее всего, поскольку мы поняли, что начальника таможни сняли где-то с рождественского стола, потому что он был в очень сильном запале, он действительно искренне совершенно извинялся, он сказал, что мы все проверили, все действительно так, люди, которых вы говорите, да, действительно, они соответствуют вашим описаниям, и они понесут самое серьезное наказание.
Юра, ваш комментарий, пожалуйста.
Вы знаете, я уже вот до этой истории последней, да, я уже хотел сказать, что, ребят, не надо никуда ездить, особенно через Курскую там эту область, да, нашу, а тем более чем на Украину и в Крым, потому что, ну, это катастрофа, это просто катастрофа, это... Вот. А сейчас как-то так забрезжил рассвет, как-то полегче стало. Вероятно, все-таки надо внимательно читать эти все телефоны. И было бы неплохо, если бы мы в эфире, может быть, его назвали, этот телефон.
А назовите.
Да, сейчас одну секундочку, мне только нужно...
Это, вероятно, Киев или это Харьков? Харьков, скорее всего.
Да, здесь, значит, дается так, что читайте на интернет-сайте www.россияненарод.ру, телефон 8-066-225-35-52 или 8-068-610-06-05.
То есть вот этот телефон и горячая линия.
Да, здесь еще которой... специально справочно-правовая служба поддержки россиян в Украине в сети Билайн 0711.
Ну что ж, спасибо вам большое.
Вот, но еще одно добавление, что все-таки не совсем, Юра, вот к вашему добавлению, что там был один очень приятный момент, когда мы выезжали из Симферополя, то нам пожелали счастливого пути, остановив нас, спросили, есть ли у нас какие-то проблемы, и сказали, что впереди дождь, а вам очень далеко ехать. Всего вам хорошего.
Спасибо. Сейчас предлагаю вашему вниманию выпуск автоновостей, который подготовил мой коллега Анатолий Горлов.
Совет Федерации России одобрил законопроект, согласно которому члены обеих палат парламента лишаются права ездить на автомобилях с мигалками и специальными номерами. Теперь закон должен подписать президент. Если он одобрит документ, то депутаты и сенаторы останутся без самой скандальной привилегии – привилегии на дорогах. Пятая часть московских автозаправок торгует топливом, не соответствующим экологическим нормам. Более 7% проверенного горючего не отвечает требованиям ГОСТа. К такому выводу пришли специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, проверив почти 200 столичных АЗС. В департаменте составили черный список таких автозаправок и рекомендуют водителям не заливать там горючее. «АвтоВАЗ» планирует увеличить производство «Лада 112 купе» почти в 15 раз, сообщает сайт «Лада онлайн». План этого года – 8 тысяч купе, которые оснащаются двигателем объемом 1,6 литра, а также гидроусилителем руля. Восьмиклапанным мотором в 1,6 литра мощностью 80 лошадиных сил будут укомплектованы машины серии «Лада Самара». От использования 1,5-литровых двигателей завод полностью отказался. Citroën начал дорожные испытания нового поколения модели C5. Представители французской компании воздерживаются от подробностей, но известно, что машина построена на принципиально новой колесной базе с гидропневматической подвеской. Вероятно, C5 будет создан по образцу недавно показанного концепта C-Métis. В этом случае новинка сможет похвастать набором бензиновых и дизельных моторов, ведь автомобиль предназначен для Европы, жители которой предпочитают разнообразные модификации двигателей. Новый хэтчбек Peugeot 308 проходит испытания в Швеции. Новинку построили на платформе, разработанной совместно с инженерами компании Citroën. Конструкторы планируют, кроме традиционной переднеприводной версии, создать и модификацию с полным приводом. В качестве силовых агрегатов будут использованы бензиновые и дизельные моторы объемом от 1,4 до 2 литров. Дебют серийной машины ожидается в 2008 году. Opel отзывает для ремонта 20 тысяч минивэнов «Зафира», выпущенных в 2005-2006 годах. Появилась опасность выхода из строя климатической системы. Кроме того, сервисные центры должны посетить 6,5 тысяч моделей «Зафира» предыдущего поколения, работающих на природном газе. Их система питания оказалась весьма чувствительна к качеству газа и быстро загрязняется. Для решения этой проблемы Opel устанавливает на модели «Зафира» с газобаллонным оборудованием дополнительную систему очистки газового топлива. Председатель Совета Российского оборонно-спортивного общества в Алтайском крае застрелил инспектора ГИБДД. Трагедия произошла после того, как сотрудник милиции отказался принимать у курсантов экзамены на получение водительского удостоверения. По данным следствия, будущих водителей готовили в автошколе незаконно. У оборонного общества истек срок лицензии на этот вид деятельности. В Свердловской области завершились испытания принципиально нового вида защитного покрытия под названием «жидкая броня» для усиления защиты вертолетов, катеров и автомобилей. Это гель из твердых наночастиц и жидкого наполнителя, которые при ударе мгновенно связываются друг с другом и превращаются в твердый композит. По мнению авторов разработки, жидкая броня способна сделать автомобиль неуязвимым и полностью защитить водителей и пассажиров при аварии. Компания «Кумхо», специализирующаяся на производстве покрышек, объявила о создании пахучей резины. От колес исходит аромат лаванды, жасмина и других приятно пахнущих растений. По мнению изобретателей, покрышки будут пользоваться спросом у женщин и представителей сексуальных меньшинств. Пахучие колеса предлагают по цене от 119 до 138 долларов за колесо.
Выпуск автоновостей представил мой коллега Анатолий Горлов. Напомню слушателям, что сегодня в 16 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Она посвящена 60-летию поэта, прозаика и эссеиста Алексея Цветкова. Ведет программу Иван Толстой. Первый раз передача в эфире в воскресенье в 16 часов, повтор в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», которую ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, постоянный эксперт «Радио Свобода», а также журналисты Марина Маркова и Алексей Кусургашев. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Америка не может допустить поражения в Ираке.
Неман вышел из берегов и залил территорию на площади в 13 тысяч гектаров.
Россия сама определит свое место в мире.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В списке самых опасных стран для журналистов Россия занимает после Ирака и Алжира третье место.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Более 20 человек убиты и десятки ранены за последние три дня в ходе вооруженных столкновений между палестинскими группировками «Хамас» и «Фатх». Лидеры группировок призвали прекратить кровопролитие. В Южной Осетии при обстреле милицейских постов в окрестностях Цхинвали в ночь на воскресенье ранены три сотрудника правоохранительных органов. По данным МВД непризнанной республики, обстрел велся со стороны Грузии. Командующий грузинскими миротворцами в зоне конфликта Мамука Курашвили заявил, что грузинские военнослужащие к инциденту не причастны. Несколько националистических организаций проводят сегодня в России свои акции. Их организатор, движение «Русский марш», заявил, что участники митингов выступят в поддержку политзаключенных. Избирательная комиссия Петербурга отказалась зарегистрировать партию «Яблоко» для участия в выборах в городское законодательное собрание. По утверждению комиссии, в подписных листах, поданных партии в свою поддержку, слишком много брака. В Багдаде сегодня убит Абдель Абдул Мехсуна Аль-Лами, один из руководителей Министерства промышленности Ирака. Нападение было совершено на западе иракской столицы, когда чиновник направлялся на работу. Боевики обстреляли его автомобиль, в котором, кроме самого Аль-Лами, находились его дочь, еще два человека, все они погибли. В столице США, Вашингтоне, прошла массовая манифестация с требованием вывести американские войска из Ирака. Как сообщают зарубежные агентства, на улицы вышли десятки тысяч человек. Делегация Конгресса США во главе с новым спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси посещает Афганистан. Конгрессмены побывали, в частности, на американской военной базе Баграм.
В субботу отмечался Международный день памяти жертв Холокоста. Эта дата была выбрана в связи с освобождением советскими войсками 27 января 1945 года узников нацистского концлагеря Освенцим.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем программу «Время за рулем». Ее ведет Вероника Баде. Сегодня у нас в гостях журналисты Марина Маркова и Алексей Кусургашев, а также наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио. Мы обсуждаем автомобильные путешествия по России и ближнему зарубежью. Я попрошу также наших слушателей поделиться своим опытом путешествий. Это можно сделать по телефону 8 800 200 ровно 2212. А сейчас вот я хочу прочесть выдержки из форума «Россияне в Украине». Это подтверждает отчасти опыт наших гостей. Вот, например, 14 апреля 2006 года, Днепропетровская область, ненаселенный пункт, неслужебный ВАЗ-2101, два инспектора ДАИ, без жетонов, один из которых лейтенант, разводит россиян на российской машине. «Купите у нас украинский экологический талон». К сожалению, рыбалка сорвалась. Как только россияне достали сотовый и иммиграционную карту с телефоном доверия МВД и ГАИ, стражи дороги ушли в глубину, то есть вдаль. И рыбалка с насадкой россияне для службы соцбезопасности сорвалась. Водители россияне, призыв, тщательно готовьтесь к рыбалке и осторожно подбирайтесь к инспекторам. Не спугните.
А мне бы хотелось, Вероник, спросить вот у Алексея и у Марины. Они, во-первых, кто злее и кто наглее, наши или украинские инспекторы? И второе, не считали ли они штрафы на российской территории, на украинской?
Да, конечно. Поскольку я расплачивался, я запомнил эти суммы. Кто наглее? Наши инспектора жестче и безжалостней. Потому что за ними стоит, закон, они его стараются соблюдать, в рамках действовать. А украинские, они наглее почему? Потому что они берут, как знаете, в старые времена было такое выражение «на фуфу». Кто-то делится, кто отказывается делиться с ними, они тех отпускают.
Но все-таки интенсивность поборов где выше, в России или на Украине?
В Украине, конечно.
В Украине, да? А суммы?
Сумму так, в Перещепино я оставил 50.
Нет, в общем, за всю поездку?
Ну, я думаю, что где-то долларов 200.
Ничего
себе. Это еще куда не шло.
Нет, ну все равно. Нет, так, ну, знаете, за недельку это серьезно.
Мы когда ехали, разговаривали, что если бы эти деньги вот так вот просто все бы оставляли в каком-то, не знаю, большом котле, то можно было бы построить те дороги, где не нужно было уже все эти ограничения, и не надо было бы кормить ненасытных инспекторов.
Насколько я поняла, вот читая форум «Россияне в Украине», на украинских дорогах действуют не только представители дорожной милиции, но и самые настоящие жулики, да, которые под экологическую милицию подделываются и под инспекторов.
Но главное, мне кажется, вот вывод тем, кто хочет ехать, собирается ехать. Первое, обязательно надо брать с собой телефоны, вот те, которые мы называли в миграционной карте. Раз, и знать, что украинские даишники не имеют права отнимать документы и права. Угу. Это очень важно. А вот тем, кто по Белоруссии, скажем, собирается ехать, я недавно ее исколесил всю, надо хорошо знать, что белорусские полицейские дорожные очень тяжело берут, практически не берут взяток, а тем более у россиян, то есть деньги, да, и знать, что очень жесткий скоростной режим стал с недавних пор, и повышенные штрафы на белорусских дорогах. Мне, например, за превышение на 15 км в час штраф выставили где-то около 500 рублей русских.
По поводу Беларуси, это уже с форума Юрия Гейко, «Автоликбез», пишет один из участников, посетителей форума. «Въезжал со стороны Питера в начале первой ночи. Наши пограничники просто рукой махнули, мол, не задерживайся, а по сопредельной стороне все были вообще неизвестно где. Все темно, ничего не работает. А гайцы в Витебске на первом же светофоре потребовали страховку. Это в час ночи, за отсутствие которой отобрали права». То есть страховку местную, белорусскую.
Вероник, да. Это, кстати, вот о страховке. В Беларуси отличительная особенность езды по белорусским дорогам – это все требуют страховку. В час ночи, в 4 ночи. И там действуют только два вида страховки. Это обычная грин-карт европейская, в которой обязательно должна быть Белоруссия. Вот я с такой картой ехал. Либо чисто белорусская страховка. которая приобретается на границе.
Продолжаю цитировать. «Вызволение прав занимает в лучшем случае полдня. Стоит эта услуга для россиян 200 зеленых. Съездить в ГАИ, постоять в очереди, поменять валюту на зайчики, оплатить, принести квитанцию и страховку. А если в области отберут, добавьте время доставки протокола в центр. Страховка нужна конкретно белорусская или грин-карта? Ну да, Юр, вы уже об этом сказали, где Беларусь указана в списке стран. Грин-карту для россиян не оформляют совсем, даже на границе в Бресте. Запасайтесь всем до въезда в Беларусь». Дальше. «Гаишники местные тормозят всех с российскими номерами. Вроде как мы виноваты в том, что живем лучше, так в отместку. Права изымаются за любое нарушение ПДД, не пристегнут ремень и так далее. Белорусский гаец всегда прав, если не согласен, вот тебе временное разрешение, доказывай в ГАИ. Взятки с россиян, что интересно, брать боятся до ужаса. Не берут даже со своих. Если авто типа Audi 6 и круче, на машинах попроще, откупаются за полцены. Но мало кто превышает больше, чем на 20 километров».
Да, там 115 по Беларуси на трассе Минск-Брест. 115 этого хватает вполне. То есть идет 120, ничем не рискуя, нет ни особой необходимости нарушать, там нет. Скажу честно, что меня пытались оштрафовать. Я книжкой откупился своей. Взяли, между прочим.
Хорошая взятка.
Да, взяли, хотя авторадио там нет. Вот. И после того, как я попался туда и обратно, возвращаясь из Европы, я, честное слово, ни разу не нарушил, потому что некомфортно, а 120 вполне хватает.
Юра, а вот в путешествиях по Европе, скажем, вам приходилось вот каким-то таким образом сталкиваться с дорожной полицией или с таможенниками?
Вы знаете, вот по Европу проехав, вот в этой, в частности, кругосветке, туда и обратно, я один раз столкнулся с таможенниками, с полицией практически нет. Ну, во Франции эти приборы Саркози, которые фотографируют нарушителей, это все знают, все видели уже. А вот когда я выезжал из Испании во Францию, ведь Шенген, да, вроде бы как свободный проезд, и там просто сужение всех рядов автобана в один, и стоят таможенники или полицейские, мне трудно было по форме различить, и мою машину, Спектру, Kia Spectre, на которой я ехал, разрисованная вся обклеенная, выхватывают из потока. И тут начинается такое, вот это было вот в ноябре, буквально недавно. Я потерял 4 часа, значит, дошло до того, что подняли на подъемнике днище, дверки, вскрывали собаку. У меня было 2 смонтированных баллона. Один штатное запасное колесо, один лежал в багажнике. Все-таки кругосветка. Так вот, таможенник или пограничник, он в руках их взвешивал, какое колесо тяжелее. Я так сразу думаю, на героин, вероятно, ищут. Потом открутили золотник, дали собаке воздух выходящий понюхать. Я вел себя спокойно. Мне было запрещено разговаривать по мобильному телефону, отвечать на звонки в это время, да. Вот. Потом унесли эти колеса. Видимо, их размонтировали, посмотрели. Героин я не вез. В конце всей этой процедуры, значит, слава богу, у них нет такого, как у наших. То есть не подбросили, ведь... Сами понимаете.
И не обещали.
Да? И не обещали. Я разговаривал с ними легко, по-французски. Вот. Но в конце я все-таки им высказал. Я очень вежливо сказал: господа, на будущее я вам скажу, что русские контрабандисты героин на таких заметных машинах не возят. Они возят на незаметных машинах с местными номерами. И уехал.
Они улыбнулись?
Они не поняли, по-моему, не врубили, но они где-то уже часа через 2 поняли, что это, как говорится, голый Вася, тут героина не найдешь. Ну, смешно, правда, в такой, с московскими номерами, в расписанной машине возить героин через границу.
Смешно, безусловно.
У меня было даже ощущение, что, может, кто-то из моих недоброжелателей с родины позвонил.
Юр, по-моему, самое время сейчас рассказать о российской части вашего кругосветного путешествия, которое было осенью?
Российская часть была Москва-Владивосток. Вот. Я проехал этот маршрут, проезжал вот в этот раз уже в третий раз. И скажу вам, что за читой мне будет очень жалко тех, кто отважится поехать по этому куску дороги до Хабаровска, который открывал наш президент 3 года назад, торжественно разрезал ленточку. Я потом залез в интернет, думаю, как же так? Президент открывал асфальт, там показывали же по телевизору. Построили асфальт там до горизонта с одной стороны, до горизонта с другой стороны. А в интернете и в средствах массовой информации очень-очень мощно и деликатно сказали, что президент открывал не новую дорогу, а движение по новой дороге. Движение есть, японские праворульки идут легко. Ну, как легко, очень тяжело. Короче, той дороги длиной 2000 километров, которую строит вся страна, на которую в год уходит 6-7 миллиардов рублей, ее практически нет сейчас. Где-то около 20, на ноябрь прошлого года, на октябрь, около 20-30% земляных работ не выполнено. Приходится выходить из машины, разбрасывать острые камни, чтобы не пробить картер. Вот. И это объезды жуткие. То есть там груженные машины не ходят. Легковые могут пройти, но могут и не пройти. Самое страшное, мы видели 3 джипа, перевернувшихся на этой дороге, потому что там гранит, острые кромки, как ножи, режут, там баллоны не спускают, они взрываются, потому что их прорезают эти гранитные камни, и джипы, ну как на приличные, ну 70-80 километров, это уже для грейдера приличная дорога, когда разрезается баллон, машина летит кувырком. Вот, но нам повезло, мы пробили всего-навсего бензобак, 2 баллона,
ничего,
разбили ветровое стекло. Но никто не верил, что мы вообще доедем до Владивостока, потому что, говорят, у вас запасные амортизаторы стойки есть? Нет. Оглушитель запасной есть? Нет. Но все эти самые наши перегонщики, которые гнали японские машины, они смеялись, что мало запчастей взяли. Но мы доехали как-то так. Машина не подвела, не хочу рекламировать Kia.
А что же собираются делать с этой трассой дальше?
Да, ее собираются... Естественно, мы строим как бы межконтинентальную дорогу, да, супертрассу Москва-Владивосток. Но скажите, какой смысл строить... Те куски, которые построены, они хороши. Но это все равно, господа, это один ряд в одном направлении, один ряд в другом. Что это за трасса? Что это за... там, трансконтинентальный. Это смешно, какая пропускная способность. Вот, поэтому много шума, и, к сожалению, эта трасса, она уже сейчас давным-давно устарела.
Юра, а вот все-таки что вас заставляет пускаться в такие экстремальные путешествия? Я вас уже спрашивала, еще спрошу. Это интересно.
Ой, Вероник, да я, честно говоря, сам не знаю. Дурь, наверное, потому что... Нет, потому что, приехав вот из этой кругосветки за 76 дней, 55 городов, мы когда были с Михаилом Михайловичем Жванецким в кулуарах, он говорит: Юра, это подвиг, это подвиг. Я говорю: это преступление. 75 дней, 55 городов. Он тут же среагировал, говорит: я всегда... А преступление есть оборотная сторона любого подвига. Кто это говорил? Я это говорил.
Простите.
Да, поэтому если... я не скоро, наверное, опять поеду, но любопытство, ну, глаз горит, ну, хочется ехать...
Ну, особенно по России, вот по таким дорогам, это же экстрим просто-напросто.
Нет, вы знаете, по России ведь тоже интересно ехать, ведь можно сказать и добрые слова, ведь многие дороги улучшаются, ведь прекрасная дорога Москва-Нижний Новгород, еще года 2 назад она была плохая и разбитая, сейчас по ней ехать одно удовольствие. Инфраструктура дорожная есть, бензин везде есть, гостиницы есть, рестораны питания есть. Это тоже хорошо, заправки приличные, вполне европейские. Так что не все у нас плохо в Отечестве.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» наш постоянный эксперт Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, а также у нас в гостях журналисты Марина Маркова и Алексей Кусургашев. Мы обсуждаем автомобильные путешествия по России и ближнему зарубежью. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время за рулем», у микрофона Вероника Баде. К Марине и Алексею вопрос. Вот вы много путешествуете по стране?
Вы знаете, я хотел бы ответить на вопрос, продолжая ответ Юры Гейко.
Да, и что вас толкает в такие путешествия?
Знаете, мне кажется, с автомобильным путешествием не сравнится ни одно другое. Ни перелеты на скоростных лайнерах, ни на паровозе ехать. Это совсем другое дело. Это особые впечатления, это особое состояние, это особые виды. Ты видишь красоту вокруг. Красота к радости все-таки по обочинам дороги есть. И эти перелески российские, и эти поля, и переход в степную зону. Украина прекрасна и очаровательна, со своими цветущими. Сначала мы едем, когда все цветет вокруг, разнотравье, цветочки. Обратно едем, поля подсолнуха, поля репса. Это бесподобно, ничто не может сравниться.
Согласен.
Так красиво рассказываете.
Автомобильное
захотелось поехать.
Путешествие – это какой-то особенный подъем духа. Вы знаете, вот после кругосветки Новый год прошел, и 4 января нам с женой надоело есть и пить, пить и есть. Мы сели на машину и поехали, куда бы вы думали, по Золотому кольцу. Суздаль, Кострома, прекрасный город. И что мы обнаружили? Из Костромы люди не могли уехать 7 января, 8 января, вот как раз все поезда и дополнительные автобусы, все были забиты, перегружены. Суздаль забит, Ярославль забит, Иваново еле устроились в гостинице. И мы поняли, что страна все меньше пьет, все больше путешествует. Нас это тоже порадовало.
А вот считается все-таки, что опасно путешествовать на машине по России, преступность процветает на трассах. Приходилось сталкиваться?
Знаете, честно скажу, сначала начну с того, что сплюну через плечо. Фу-фу-фу. Нет, не приходилось. Самые опасные встречи были с милиционерами.
Нет, вы знаете, это больше относится к фурам. Да, у них есть еще это, этот элемент в жизни. А вот машины с частными номерами, легковые машины, я тоже не встречался.
Мне кажется, еще потому что мы, например, никогда не едем ночью. Я не знаю, вот ночью как кто передвигается. Мы всегда где-то обязательно ночуем, в каких, тем более, что вот Юра сказал, и сейчас очень много мест, где переночевать есть, абсолютно приличных. И к дорогам еще я хочу сказать, что вот раньше самая ужасная плохая дорога была в Курской области. Ехать было просто невозможно, как после бомбежки. В этом году, вот сейчас зимой, мы ехали, ее всю реконструировали. Правда, она все равно осталась в один ряд, к сожалению. Но там уже можно ехать с нормальной скоростью, не бояться, что колеса отвалятся.
Украинские дороги, как мне показалось, они в гораздо лучшем состоянии, чем российские.
Белорусские тоже, кстати.
Юра, вот вы много лет путешествуете, в частности, по России. Вот качество дорог все-таки сильно изменилось, да, за последние
качество
годы?
Дорог улучшается, не сильно, я бы не сказал, что сильно, оно улучшается. Но горько видеть, когда вкладывают огромные средства в эту трансконтинентальную, в эту дорогу Москва-Владивосток, а куски по Домскому, Новосибирскому, там есть куски непроезжие просто, ну, тяжело проезжие.
Ведь профи.
Да, ведь пропускная способность любой дороги – это самые ее узкие места. И какой смысл делать там, расширять, вбухивать деньги, когда делать так уж все?
Я бы хотела, чтобы все участники нашей программы дали советы тем, кто хочет отправиться в такое путешествие по России, на Украину, Беларусь. Любые советы. Вот помимо того, что мы уже сказали...
Ну, можно я первый совет дам? Езжайте. Езжайте, получите огромное удовольствие, несмотря на все трудности.
Мой совет не для водителей, а для пассажиров. Больше смотрите вокруг, чтобы красота мимо не прошла.
А какие-то вот конкретные практические вещи, я не знаю, там, чем запасаться, что брать с собой, как готовить машину? Что вы делаете?
Вы знаете, мы начали свое путешествие автомобильное с российских марок. «Жигули», «Нива». Там, наверное, можно дать много советов. Но поскольку мы пересели на иномарку, то...
Да, брать с собой ремень вентилятора, свечи, крышку трамблера.
Крышку трамблера, да.
Там тосол, там, ну, короче, полбагажника.
Бензин еще возили с собой раньше. Бензин возили раньше с собой в канистрах обязательно. Да, на крыше ехал бензин, в багажнике нет. Теперь абсолютно везде бензоколонки, причем бензин везде очень приличный, никаких проблем нет. Везде есть бензин.
Российская экспансия очевидна. ЮКОС.
Да, простите, я приехал перед кругосветкой, 30 тысяч километров, я приехал на главную станцию, где обслуживается мой автомобиль, и сказал: ребята, вы специалисты, вот что вы мне дадите, то я и повезу в кругосветку. Скажу вам честно, ничего я не вез, даже лампочки.
А что там российская экспансия?
Везде наш бензин. ЮКОС, Лукойл, ничего другого не
дал. Да в Америке наши заправки я видел сколько угодно. Да. Довольно много.
Юр, у вас масса советов, насколько я знаю, по вашей книге.
Нет, вы знаете, какой совет? Во-первых, желательно все-таки не одиночным автомобилем. Желательно хоть пару. Уже легче, веселей. Не потому что опасно, но просто веселее. Но мало ли что вас всегда поддержат, возьмут на буксир, а потом преферансик вечером расписать, опять же, пулечку. Вот. Вот, ну что с собой взять? Мне кажется, надо изучить маршрут все-таки до того, как ехать. И даже изучить его не столько по карте, по дорогам, а сходить в хороший книжный магазин и купить буклеты тех городов, которые проезжаешь. Ведь когда едешь и знаешь о городе что-то, его историю, вот, то гораздо интереснее все это, и получаешь больше удовольствия. Вот в тот же Суздаль, в ту же Кострому, Ярославль. Мы ехали зрячи уже. Или по Европе то же самое. Вот. Ну, а то, что касается взять с собой, да ничего не надо сейчас брать с собой, ни по России, ни тем более по Европе. Все есть в дороге, все можно найти. Ну, погрызть, если что там. От сна я бы брал с собой там, типа бараночек, там, орешков, сухарики.
Энергетические напитки.
От сна, да.
Чтобы
грызть.
Еще музыку от сна надо брать.
Да, и хорошую музыку обязательно.
А какие маршруты порекомендуете, вот, российские?
Российские, ну, Золотое кольцо, там же дороги, правда, кошмарные, поэтому не спешите. Алтай великолепен. А вы знаете, вот мы ехали в первой кругосветке, это был 89-й год, с нами было около 20 иностранцев. Это были итальянцы, немцы, пара американцев. Так вот, единодушное мнение, они объехали очень много, чуть ли не весь мир, и не видели они земли красивее, чем наши Прибайкалье, Забайкалье и Дальний Восток.
Я до сих пор попадаю туда, где сказал Юра, Прибайкалье, Забайкалье, Дальний Восток. Я могу сказать, что приезжаешь и сравниваешь не в пользу Швейцарии. Красота.
А Бурятия, потрясает. Алексей, это да. Какая-то фантастика. Улан-Удэ, Бурятия. Какая там Швейцария? Хорошо, что вот сейчас принята программа, да, туристских, развития туристских, туристской отрасли. Так там же такой климат, там такие горы, там такие...
Фантастика.
Так что есть что посмотреть.
Вот на пейджер пришел такой вопрос. Что вы можете сказать об автобусных маршрутах из Петербурга в Таллин, Ригу, Хельсинки? Спрашивает Сергей. Кто-нибудь что-нибудь может сказать?
Ну, об автобусных мы не ездим, да?
Нет.
Вот я съездила летом как раз в Хельсинки из Петербурга автобусом. И это очень мучительная поездка. Там где-то несколько часов приходится на границе проводить. Сначала одна граница, потом вторая граница. Все это в 4 утра. С 4 до 8 утра все это. И когда в 9 утра в таком состоянии приезжаешь в Хельсинки, то видеть уже ничего не хочется абсолютно.
Но на машине ведь те же проблемы.
Ну,
границы.
Да, но там можно просто там отъехать в стороночку или там приехать в гостинице остановиться, в мотеле, да? А здесь мы были четко связаны этим экскурсионным маршрутом, было очень тяжело.
Да, мой сын ездил, простите, в Париж, ему там 12 лет было, ездил в Париж, ему дико Париж не понравился, только через год-два мы выяснили, почему. Да потому что в автобусе не было туалета.
Вот так.
Ну, я хотел еще один совет дать. Ну, может быть, он сформулирован именно мною. Не гоните на скорость. В каком смысле? Не пытайтесь покрыть за сутки расстояние от Москвы до Крыма. Ощущение удовольствия пропадает.
И помните, что средняя скорость – это не максимальное, а количество остановок.
Это как же это так получается-то?
А очень, очень просто, что среднюю скорость больше влияет количество остановок, чем максимальная скорость. То есть не гоните, правильно Алексей сказал. Если уж вы хотите иметь приличную среднюю скорость, постарайтесь меньше останавливаться.
А вот ко всем у меня вопрос. Скажите, есть какие-то еще места, куда бы вы хотели съездить на машине, но куда пока не удается?
Я бы везде хотела съездить на машине, потому что я, наверное, теперь уже больна именно вот путешествиями на машине, несмотря ни на какие сложности, трудности.
Марин, что вам это дает, вот вам лично?
Вы знаете, у меня какое-то совершенно особое ощущение. Вот с тех пор, как мы стали ездить на машине везде, я вообще не признаю виды транспорта, ни поезд, ни автобус, ни самолет, только вот машина.
Эффект присутствия твой везде.
А тем, кто ездит на Канары, Сейшелы, Буа, я бы дал совет. Прилетите в Нью-Йорк, возьмите в компании «Херц» машину на прокат и рваните во Флориду. Лучше нет времяпровождения, я считаю.
У нас звонок, Павел из Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот, насколько я понял, вы на Kia Spectre ездили, и случались ли у вас поломки во время путешествий? И почему вы сказали, что самые опасные встречи были с милицией?
Но это не я сказал, это Алексей. Я ехал на Kia Spectre, ни одной поломки не было, ни одной поломки не было. Я говорю, что я вот два колеса пробил, разбито ветровое стекло и пробит бензобак. Вот это, ну, это дорога по Сибири. А так проблем не было.
Почему самая опасная встреча с милицией?
Ну, потому что они не встречались ни с бандитами, ни с еще кем-то. Деньги вымогали... Милиция.
А вот с этими жуликами, которые на украинских дорогах там под экологическую полицию подделываются, там были под что-то, вы их видели вообще?
Ну как же, я им деньги отдавал. Они были одеты. Меня что единственное смутило, что один наряд, у нас Перещепина два наряда остановила через 200 метров друг от друга. Со всеми пришлось расплачиваться. Первым я отдал 50 гривен, вторым я отдал 1500 рублей.
Ну, как оказывается, вы могли ничего не давать.
Это действительно была экологическая милиция?
Это не экологическая служба, это так называемые казачки. Это казачки, добровольная народная дружина.
Но даже если бы экологическая, то здесь давать ничего не надо.
Все понятно. Ну что ж, наша программа подходит к концу. На прощание традиционная рубрика «Автобайки и анекдоты». На сей раз нас ждут анекдоты.
Едет новый русский на спортивной машине. Гонит под 200. Вдруг мимо со свистом на дикой скорости проносится кто-то на маленькой непонятной конструкции. Новый русский бросается догонять. Догнал еле-еле. Едет рядом, кричит: «Эй, мужик, что у тебя за машина?» В ответ: «Не знаю». «Откуда ты?» «С американских горок». Что такое автотурист? Это человек, который едет за 5000 километров, чтобы сфотографироваться на фоне своей машины. Инструктор блондинки за рулем: «Вы делаете большие успехи. Сегодня впервые обогнали грузовик с открытыми глазами». Под знаком «Обгон запрещен» таблица. Уважаемые дамы, данный знак распространяется не только на машины красного и черного цвета. Каждое утро мимо поста ГАИ на огромной скорости проносится 600-й «Мерседес». ГАИшник свистит, машет палкой, но автомобиль не останавливается. Зато из окна его каждый раз вылетает зеленая купюра в $100, которую гаишник с удовольствием ловит. И вдруг нет мерса. Один день нет, другой нет, целых 2 недели нет. Гаишник совсем приуныл. Наконец появляется «Мерседес». Гаишник бежит навстречу, заступает ему дорогу, останавливает и спрашивает водителя: «Ну что же вас так долго не было?» А тот: «Да с женой на Канары отдыхать ездил». Ну ладно, дал он гаишнику дежурные $100, уехал. А гаишник стоит и думает: «Вот гад, за мой счет отдыхать ездил». На светофоре старая копейка ударяет сзади 600-й «Мерседес». Все тихо, из мерса никто не выходит, едут дальше. На следующем светофоре такая же история. Когда на третьем светофоре копейка снова врезается в мерс, оттуда выходит браток и говорит водителю копейки: «Слышь, мужик, я тут направо ухожу, дальше тормози как хочешь».
В следующем часе на волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его откроет программа «Лицом к лицу». В гостях у радио «Свобода» заместитель председателя Совета Федерации России Александр Торшин, ведущий Владимир Бабурин. Программа первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 2 часа ночи. На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Время за рулем», которую вела Вероника Баде. В программе участвовали Юрий Гейко, ведущий программы «Автоликбез» на Авторадио, журналисты Марина Маркова и Алексей Кусургашев. Продюсер программы Марк Штильман. Звонки принимала Белла Калоева. Всем большое спасибо. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Скандинав. Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы.